«О чем же?» — с удивлением спросил Бонасье. «Мне нужно сказать вам нечто очень важное», — начала госпожа Бонасье.
«Так, кстати, я тоже должен задать вам несколько довольно серьезных вопросов», — прервал ее Бонасье. «Объясните мне, пожалуйста, почему вас похитили?»
«Сейчас речь не об этом», — ответила госпожа Бонасье.
«А о чем же? О моем заточении?»
«Я узнал о нем в тот же день. Но за вами не было никакого преступления, вы не были замешаны ни в какой интриге. Наконец, вы не знали ничего, что могло бы скомпрометировать вас или кого-либо другого, и я придала этому происшествию лишь то значение, которое оно заслуживало».
«Вам легко говорить, сударыня», —
сказал Бонасье, обиженный недостаточным вниманием, проявленным женой.
«Но известно ли вам, что я провел целые сутки в Бастилии?»
«Сутки проходят быстро. Не будем же говорить о вашем заточении. Вернемся к тому, что привело меня сюда».
«Как это, что привело вас сюда? Разве вас привело сюда нежелание увидеться с мужем, с которым вы были целую неделю разлучены?»
— спросил галерейщик, задетый за живое.
«Конечно, прежде всего это, но кроме того и другое».
«Говорите!»
«Это дело чрезвычайной важности, от которого, быть может, зависит вся наша будущая судьба».
«Наше положение сильно изменилось за то время, что я не видел вас, госпожа Бонасье, и я не удивлюсь, если через несколько месяцев оно будет внушать зависть очень многим».
«Да, особенно если вы точно выполните то, что я вам скажу».
«Мне?»
«Да, вам. Нужно совершить одно доброе, святое дело, и вместе с тем можно будет заработать много денег». Госпожа Бонасье знала, что упоминанием о деньгах она заденет слабую струнку своего мужа. Но любой человек, хотя бы и галантерейщик, поговорив 10 минут с кардиналом Ришелье, уже делался совершенно иным.
«Много денег?» —
переспросил Бонасье, выпятив нижнюю губу.
«Да, много». «Сколько примерно?»
«Может быть, целую 1000 пистолей».
«Значит, то, о чем вы собираетесь спросить меня, очень важно?»
«Да».
«Что же нужно будет сделать?»
«Вы немедленно отправитесь в путь. Я дам вам письмо, которые вы будете хранить как зеницу ока, и вручите в собственные руки тому, кому оно предназначено».
«И куда же я поеду?»
«В Лондон».
«Я? В Лондон? Да вы шутите, у меня нет никаких дел в Лондоне».
«Но другим нужно, чтобы вы поехали в Лондон».
«Кто эти другие? Предупреждаю вас, что я ничего больше не стану делать вслепую, и что я не только желаю знать, чем я рискую, но и ради кого я рискую».
«Знатная особа посылает вас, и знатная особа вас ждет. Награда превзойдет ваше желание. Вот все, что я могу вам обещать».
«Снова интрига? Вечные интриги. Благодарю. Теперь меня не проведешь. Господин кардинал мне кое-что разъяснил».
«Кардинал?»
— вскричала госпожа Бонасье. «Вы виделись с кардиналом?»
«Да, он вызывал меня»,
— заявил галантерейщик.
«И вы последовали этому приглашению, неосторожный вы человек».
«Должен признаться, что у меня не было выбора, идти или не идти. Меня вели двое конвойных. Должен также признаться, что так как я тогда еще не знал его преосвященства, то если бы я мог уклониться от этого посещения, я был бы очень рад».
«Он грубо обошелся с вами, грозил вам».
«Он подал мне руку и назвал своим другом, своим другом. Слышите, сударыня? Я друг великого кардинала».
«Великого кардинала?
Уж не собираетесь ли вы оспаривать у него этот титул?»
«Я ничего не оспариваю, но я говорю вам, что милость министра — вещь непрочная, и что только сумасшедший свяжет свою судьбу с министром. Есть власть, стоящая выше его силы, власть, покоящаяся не на прихоти человека или на исходе каких-нибудь событий. Такой власти и надо служить».
«Мне очень жаль, сударыня, но для меня нет другой власти, кроме власти великого человека, которому я имею честь служить».
«Вы служите кардиналу?»
«Да, сударыня, и как его слуга я не допущу, чтобы вы впутывались в заговоры против безопасности государства, и чтобы вы помогали интригам женщины, которая, не будучи француженкой, сердцем принадлежит Испании». «К счастью, у нас есть великий кардинал. Его недремлющее око следит за всем и проникает до глубины сердец».
Бонасье слово в слово повторил фразу, слышанную от графа Рошфора. Он запомнил ее и только ждал случая блеснуть ею. Но бедная молодая женщина, рассчитывавшая на своего мужа и в этой надежде поручившаяся за него королеве, задрожала и от ужаса перед опасностью, которую чуть не навлекла на себя, и от сознания своей беспомощности. Все же, зная слабости своего мужа, а особенно его алчность, она еще не теряла надежды заставить его исполнить ее волю. «Ах, так? Значит, вы кардиналист, сударь?» — воскликнула она. «Ах, так вы служите тем, кто истязает вашу жену, оскорбляет вашу королеву?
Интересы одного человека — ничто перед всеобщим благом. Я за тех, кто спасает государство», — напыщенно произнес Бонасье.
Это снова была фраза графа Рошфора, которую Бонасье запомнил и нашел случай вставить. «Да имеете ли вы понятие, что такое государство, о котором вы говорите?» — спросила, пожимая плечами, госпожа Бонасье. «Оставайтесь лучше простым мещанином, без всяких ухищрений, и станьте на сторону тех, кто предлагает вам наибольшие выгоды».
«Как сказать?» — протянул Бонасье, похлопывая по лежавшему подле него туго набитому мешку, который зазвенел серебряным звоном. «Что вы на это скажете, почтеннейшая проповедница?»
«Откуда эти деньги?»
«Вы не догадываетесь?»
«От кардинала?»
«От него и от моего друга, графа Рошфора».
«От графа Рошфора? Но ведь он-то меня и похитил».
«Вполне возможно».
«И вы принимаете деньги от этого человека?
Не говорили ли вы, что это похищение имело причину чисто политическую?»
«Но целью этого похищения было заставить меня предать мою госпожу, вырвать у меня под пыткой признания, которые могли бы угрожать чести, а может быть и жизни моей августейшей повелительницы».
«Сударыня», — сказал Бонасье, — «ваша августейшая повелительница, вероломная испанка, и все, что делает кардинал, делается по праву».
«Сударь!» — вскричала молодая женщина. «Я знала, что вы трусливы, алчны и глупы, но я не знала, что вы подлец».
«Сударыня», — проговорил Бонасье, впервые видевший свою жену в таком гневе и струсивший перед семейной бурей.
«Сударыня, что вы говорите?»
«Я говорю, что вы негодяй», — продолжала госпожа Бонасье, заметив, что она снова начинает приобретать влияние на своего мужа.
«Так значит, вы стали заниматься политикой, да сделались к тому же и сторонником кардинала? Так значит, вы телом и душой продаетесь дьяволу, да еще за деньги?»
«Не дьяволу, а кардиналу!»
«Это одно и то же!» — воскликнула молодая женщина. «Кто говорит Ришелье, говорит сатана!»
«Замолчите, сударыня, замолчите! Вас могут услышать!»
«Да, вы правы, и мне будет стыдно за вашу трусость!»
«Но чего вы, собственно, требуете?»
«Я вам уже сказала. Я требую, чтобы вы сию же минуту отправились в путь, и чтобы вы честно выполнили поручение, которым я удостаиваю вас. На этих условиях я готова все забыть и простить вас. И более того», — она протянула ему руку, — «я верну вам свою дружбу». Бонасье был труслив и жаден, но жену свою он любил. Он растрогался. 50-летнему мужу трудно долго сердиться на 25-летнюю жену. Госпожа Бонасье увидела, что он колеблется. «Ну, как же? Вы решились?»
«Но, дорогая моя, подумайте сами, чего вы требуете от меня? Лондон находится далеко, очень далеко от Парижа. К тому же, возможно, что ваше поручение связано с опасностями».
«Не все ли равно, раз вы избежите их?»
«Знаете что, госпожа Бонасье?» — сказал галантерейщик. «Знаете что? Я решительно отказываюсь. Интриги меня пугают. Я-то ведь видел Бастилию. Бррр, это ужас, Бастилия. Стоит мне вспомнить, так мороз по коже подирает. Мне грозили пытками. А знаете ли вы, что такое пытки? Деревянные клинья загоняют между пальцами ноги, пока не треснут кости. Нет, решительно нет, я не поеду. А почему бы, черт возьми, вам не поехать самой? Мне начинает казаться, что я вообще был до сих пор в заблуждении на ваш счет. Мне кажется, что вы мужчина, да еще из самых отчаянных».
«А вы женщина, жалкая женщина, глупая и тупая. А, вы трусите, хорошо. В таком случае я сию же минуту заставлю именем королевы арестовать вас, и вас засадят в ту самую Бастилию, которую вы так боитесь».
Бонасье впал в глубокую задумчивость. Он обстоятельно взвесил в своем мозгу, с чьей стороны грозит большая опасность, со стороны ли кардинала или со стороны королевы. Гнев кардинала был куда опаснее.
«Прикажете арестовать меня именем королевы?» — сказал он наконец. «А я сошлюсь на его преосвященство».
Тут только госпожа Бонасье поняла, что зашла чересчур далеко, и ужаснулась. Со страхом вглядывалась она в это тупое лицо, на котором выражалась непоколебимая решимость перетрусившего глупца.
«Хорошо», — сказала она. «Возможно, что вы в конце концов правы. Мужчины лучше разбираются в политике, особенно вы, господин Бонасье, раз вам довелось беседовать с кардиналом. И все же мне очень обидно», — добавила она, — «что мой муж, человек, на любовь которого я, казалось, могла положиться, не пожелал исполнить мою прихоть».
«Ваши прихоти могут завести слишком далеко», — покровительственным тоном произнес Бонасье. «И я побаиваюсь их».
«Ах, придется отказаться от моей затеи», — со вздохом промолвила молодая женщина. «Пусть так, не будем больше об этом говорить».
«Если бы вы хоть толком сказали мне, что я должен был сделать в Лондоне», —
помолчав немного, — заговорил Бонасье с некоторым опозданием, вспомнившись, что Рашфор велел ему выведывать тайны жены.
«Вам это ни к чему знать», — ответила молодая женщина, которую теперь удерживало недоверие. «Дело шло о пустяке, о безделушке, которую иногда так жаждет женщина, а о покупке, на которой можно было хорошо заработать». Но чем упорнее молодая женщина старалась скрыть свои мысли, тем больше Бонасье убеждался, что тайна, которую она отказывалась доверить ему, имеет важное значение. Он поэтому решил немедленно бежать к графу Рошфору и дать ему знать, что королева ищет гонца, чтобы отправить его в Лондон.
«Простите, дорогая, но я должен покинуть вас», — сказал он. «Не знаю, что вы сегодня придете, я назначил свидание одному приятелю. Я задержусь недолго, и если вы подождете меня минутку, я, кончив разговор, сразу же вернусь за вами, и так как уже темнеет, провожу вас в Лувр».
«Благодарю вас, сударь», — ответила госпожа Бонасье. «Вы недостаточно храбры, чтобы оказать мне какую-либо помощь. Я могу вернуться в Лувр одна».
«Как вам будет угодно, госпожа Бонасье», — сказал бывший галантерейщик. «Скоро ли я увижу вас снова?»
«Должно быть, на будущей неделе я получу возможность немного освободиться от службы и воспользуюсь этим, чтобы привести в порядок наши вещи, которые, надо думать, несколько пострадали».
«Хорошо, буду ждать вас. Вы на меня не сердитесь?»
«Я нисколько».
«Значит, до скорого свидания?»
«До скорого свидания». Бонасье поцеловал руку жены и поспешно удалился.
«Да», — проговорила госпожа Бонасье, когда входная дверь захлопнулась за ее мужем, и она оказалась одна. «Этому дурню только не хватало стать кардиналистом. А я-то ручалась королеве, я-то обещала моей несчастной госпоже. О, Боже, Боже! Она сочтет меня одной из тех подлых тварей, которыми кишит дворец, и которых поместили около нее, чтобы они шпионили за ней. Ах, господин Бонасье, я никогда особенно не любила вас, а теперь дело хуже, я ненавижу вас. И даю слово, что рассчитаюсь с вами!»
Не успела она произнести эти слова, как раздался стук в потолок, заставивший ее поднять голову.
«Дорогая госпожа Бонасье!» — донесся сквозь потолок чей-то голос. «Отворите маленькую дверь на лестницу, и я спущусь к вам!»